Свежее утро на радио «Спутник».
Ну что, друзья, продолжаем наш эфир. Алексей Тимофеев, Кирилл Гришин в эфирной студии. Леш, привет.
Привет, привет всем.
Современный руководитель. Они, знаешь, такие и говорят, что, я удивлен, честно, не готовы к вызовам будущего. Ну а какой же тогда руководитель, провидец, я не знаю, куда ведешь ты свою компанию или организацию, хочется спросить, честно говоря. Но мы сегодня в студии будем обсуждать в качестве новостного повода масштабное исследование «Прогноз мирового лидерства». Авторы – глобальная консалтинговая компания DDI. Значит, большое исследование. 15 тысяч
управленцев,
да, опрошенных, 50 стран. Вывод такой, он неутешительный. Сегодняшние лидеры не готовы к тому, что понадобится их бизнесу для достижения успеха в будущем.
Совершенно верно. В общем, авторы исследования говорят, что один из основных вызовов для современного управленца заключается в планировании и управлении преемственности в руководстве компании.
Нет, это важно, конечно, никто не отрицает, но...
Ну, вот один из основных пунктов. Значит, опрашивали не только управленцев, но и современных профессионалов, молодых людей от 21 до 38 лет. И выяснили, что не совпадают критерии у руководителей старой школы, ну, условно, мы берем в кавычки, да, современных руководителей и тех, кто придет к ним на смену. Почему? Потому что современные требуют большей обратной связи от руководства. Почти треть, 30% из них отмечают, что они хотят более тесного взаимодействия со своими руководителями, чем есть сейчас. Среди современного поколения лидеров об этом говорят только 25%.
Ну, то есть, я думаю,
больше, что... Больше контакт с руководством, между работником и руководителем. И дальше идет...
Это верно, но...
В своем смысле, в каком-то смысле расшифровка. Вот смотри, будущим лидерам необходимо развивать широкий спектр коммуникативных навыков. Ну, об этом много говорят. Навыки общения, эмпатию, эмоциональный интеллект, EQ, VQ, жизненный интеллект. И вот только 39% считают, что они обладают сильными навыками эмоционального интеллекта, и 45% процентов навыками коммуникации. Еще важной ценностью для молодых профессионалов являются принципы разнообразия и инклюзивности.
Это очень модный термин.
Да, безусловно, да. Они формулируют запрос на большую толерантность своих организаций и острее реагируют на вопросы предвзятости и несправедливости. С одной стороны, ну, это удел молодых остро реагировать на несправедливость, верно? Ну, то есть, чем старше становишься, тем как-то менее остро реагируешь. Но мне так почему-то кажется. Могу ошибаться.
Я соглашусь с тобой. Я примерно так же понимаю.
Вот лидеры будущего, вот эти вот молодые профессионалы, говорят, что гибкость – это ключ к успеху. Подавляющее большинство, именно 72%, не видит будущего за иерархией и четкой организационной структурой. Не видят в иерархии никаких плюсов, понимаешь, да, в этой вертикали. Рабочие отношения, по мнению молодых профессионалов, должны быть гибкими, позволять формировать горизонтальные команды. То есть мы одна команда, в кулак, так сказать, и нам никакого руководителя сверху не нужно. А если он сверху, то он должен быть интегрирован в эту горизонталь. Не вертикаль, но горизонталь. И базироваться на договоренностях, а не приказах. Но тоже такая, как бы, как-то...
Либеральная, ну, жизнь, история.
Ну, я бы сказал, жизнь, взгляд на жизнь в розовых очках, можно, наверное, так сказать. Ну, то есть понятно, что там лучше договариваться, чем исполнять чьи-то приказы. Но насколько это выполнимо на практике? А если, так сказать, от договоренности можно уйти, сославшись на предыдущий пункт, там принципы, инклюзивность, разнообразие и так далее. А от приказа ты уйти не можешь. Вот тут тоже есть вопросы. И еще, значит, молодым профессионалам необходима прозрачность. По сравнению с современными руководителями, они не могут действовать решительно, если отсутствует четкое целеполагание, непонятно направление действий, и если решения не опираются на данные. То есть, руководитель не должен ссылаться как бы на свой опыт. У него должны быть цифры, таблица Excel, так сказать, и четкая мотивация. Да, аргументация.
Я предлагаю поговорить подробнее. Доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта, создатель платформы системного развития навыков SoftSkills, skillfolio.ru, Виктория Шиманская с нами на связи. Виктория, здравствуйте.
Здравствуйте,
здравствуйте. Здрасте. Ну, давайте тогда от современных руководителей и руководителей будущего, о которых мы чуть позднее поговорим, проведем характеристику сравнительную с управленцами из прошлого. Вот управленцы 20-летней давности отличаются от нынешних, на ваш взгляд, Виктория?
И в какую сторону?
Ну, просто, безусловно, да, безусловно, и то, что вы говорили, очень хочу только подтвердить и скорее дать рекомендации. Действительно, для руководителей, скажем так, 40+, очень свойственна авторитарная, да, позиция, действительно, это действие в достаточно более жестких форматах, а для молодого поколения момента договоренности, а поговорить, а вот убедиться, а точно ли по ценностям, а попил ли я сейчас кофе, ну, то есть я немножечко утрирую, действительно, эти моменты есть. Но самое интересное, что в реальности, когда особенно последний год, он очень сильно поменял, заставил поменяться и тех, и других. Потому что, по большому счету, руководитель современности – это руководитель, который понимает, как ему адекватно менять вот эти, скажем так, бирюзовые и красные форматы. И бывает жесткая ситуация решений, а бывает действительно, когда нужно договориться. И с этим столкнулись и те, и другие руководители. И как только они понимают и учатся переключаться, находить в себе разные состояния, когда я авторитарный, и представлять очень наглядно действительно команде, что вот сейчас ситуация, да, авторитарная, потому что, не знаю, и сокращения, может быть, переносы, нам нужно срочно выйти, ну, ситуации сейчас были очень разные во многих компаниях. А бывают моменты, да, мы сейчас себе можем позволить, и очень важна ваша включенность, ваше мнение, ваше предложение, и то самое немножечко бирюзовость дополнительно. Угу. Поэтому ключевым фактором является адекватность, которой не хватает и тем, и другим.
Это верно. Слушайте, знаете, вот вы когда говорили, мы работаем на радио «Спутник», тут от политики никуда не уйдешь, да, никуда не денешься. И, в общем, эта история очень, на мой взгляд, наглядно переносится на, в том числе, управление государством, да, ну да. Вот, и мы тоже отчетливо видим на например, да, что в условиях нынешнего кризиса, так говорят специалисты, это не я, да, что авторитарные такие режимы или полуавторитарные режимы, ну, как бы лучше справляются с современными вызовами. Но вот что на себя обращает внимание, что можно ли, вот вопрос мой, можно ли эту историю перенести на бизнес, что к всяким управленческим темам очень часто подмешивается идеология. И вот мы видим, что сейчас там в рамках даже государства, да, к экономическим всяким моделям и процессам частенько подмешивают идеологию. А вот в управлении бизнесом насколько важна вот эта идеологическая составляющая?
Вы знаете, идеология сейчас важна действительно очень сильно, но в контексте, какую мысль, да, какую идею есть для бизнеса понятие миссия, оно сейчас очень актуально, разделяет ваша компания. То есть когда вот эта мысль, миссия, она действительно сформулирована, она действительно является очень важным объединяющим фактором. И ключевым решением для вот, скажем так, этих позиций, понимание, а почему вдруг начинает работать авторитарность, что за ней стоит, а почему начинает работать вот эта командность, что за ней стоит. И смотрите, в ситуации кризиса, действительно, да, будут ли это молодые сотрудники или взрослые, но им очень важно, что любой руководитель позиционировал уверенность. Потому что в этой ситуации и, собственно говоря, авторитарность иногда немножечко ошибочно ставится равно с уверенностью. Ну, а когда на них идет перенос, да, такой командности, в ситуации кризиса для команды это тяжело, потому что им кажется, что на них перенесли ответственность. Поэтому когда мы четко, не просто шаблон говорим, вот это авторитарный стиль, а это такой поддерживающий стиль, а действительно понимаем, что за этим стоит, какая функция. Функция поддержки.
Функция оставить жизнеспособной, да, свою компанию, разумеется. Но вот, да, позвольте, сейчас, разумеется, там вторая година завершается пандемической эпохи. Да? Понятно, это не, да, последний год. Тяжелый компании, целый сектор и отрасли адаптировались уже к вызовам. А мы сейчас в качестве тезиса, с которого начали, приводим утверждение компании DDI, что современные руководители, оказывается, не готовы к вызовам будущего. Но какие же они тогда, простите, руководители и начальники, если они не готовы? Что их страшит? Что их нервирует? Какой диссонанс, я не знаю, там вообще что может их, ну, я не знаю, не устраивать, говорить о том, что они не готовы к этому, ко всему.
Ну, самое главное, как я уже говорила, это умение переключаться. И молодым руководителям один из главных факторов для развития нужно развивать действительно очень крутые навыки планирования, причем в гибком формате, то есть и стратегического, и тактического. То есть стратегически мы понимаем, куда мы движемся, и вот тут немножко идеология, а тактически мы умеем быстро меняться. А вот руководителям, там, скажем так, 40+, 50+, важен, да, навык эмпатии, потому что иначе они за вот этим желанием сейчас сделать, добиться результата, действительно просто не видят, что молодые сотрудники, ну, действительно, при небольшом давлении ломаются. И действительно, это, ну, большой фактор. Поэтому вот с и тем, и другим есть зоны для развития, и тогда они будут готовы к любым вызовам современности.
Ну,
умение,
да,
переключаться.
Слушайте, а вот как, вот все же тоже там наблюдают, все мы наблюдаем вот эту вот эпоху турбулент, ну, невозможность предсказать. Но кто там 4 года назад мог предсказать пандемию или 2 года назад цену там на газ под 2000 долларов за 1000 кубов? Но как в этих условиях вот сохранять гибкость? Как в этих условиях заниматься планированием? Насколько это вообще возможно? Может быть, проще отказаться от долгосрочного планирования, жить там, условно, заниматься краткосрочным планированием и жить сегодняшним днем, ставить такие достижимые цели?
Совсем исключает стратегию, но просто она становится, знаете, такой широким руслом реки, да, то есть таким широким коридором. Да, в целом мы сильны там, вот в этом направлении, вот наша миссия, как раз ценности здесь выходят на первый план. Но дальше действительно максимальное умение работать с тактикой. Почему технологии agile, вот таких быстрых спринтов, действительно из просто программирования и разработки переходят очень активно, да, в бизнес-форматы, даже в образование, даже в школьные форматы. Именно для того, чтобы через быстрый спринт фактически понять, оценить, что получилось, что не получилось и куда мы движемся. И, наверное, в дополнение ему очень нужен в этом факторе еще именно системное мышление. То есть когда идет понимание, что есть несколько вариантов развития событий, строится интеллект-карта, строится такой вот, как бы, да, майндмэп, и при сохранении глобальных целей, быстрое реагирование по agile в планировании, но поддержка эмпатии эмоциональной, при этом тоже умудряться сохранять, потому что совсем уж в моменте именно реагируют люди с их конкретными эмоциями, и это иногда, ну, собственно, и разрушает те прекрасные планы, которые запланировали руководители.
Да, и вот не так много времени остается. Вот смотрите, какой я там делаю вывод? Из всего, что мы с вами сказали, собственно, из вот этих результатов исследования. Значит, уверенность воспринимается за авторитаризм. И отпадает. Второе, значит, опыту никто не доверяет. Нужно, соответственно, цифры. И вот такая вот аргументация из таблицы Excel. Вот это горизонтальные команды и так далее. То есть, кажется,
и умение
что...
переключаться.
Да, и,
понимать,
да, и умение...
в какой момент нужно быть авторитарным, а в какой момент нужно быть поддерживающим.
Вот знаете, просто кажется, что через 15 лет с вот с таким вектором направления мы придем вообще к отсутствию руководства. Потому что руководство будет что-то, чем-то зашкварным. Да? Это будет такая избыточная мускулинность, знаете, которая будет осуждаться. А нужно всем быть вот в рамках одной команды. Так ли это? Этот вектор нас ждет?
Не соглашусь, потому что всегда руководство все равно воспринимается, кто-то должен поставить цель и нести ответственность. И вот эта, на самом деле, функция всегда останется на руководителе. И просто руководитель будет реагировать где-то мягко, поддерживающе, а где-то это. Но он будет понимать, что за ним идет ответственность, и тогда за ним идет команда. Это было и 2000 лет назад, и я думаю, что ближайшие 50-100 будет точно.
Будет то же самое. Слушайте, по поводу преемников тоже коротко скажите, готовы ли нынешние руководители, так сказать, передавать полномочия, готовить преемника, осознавая, что они не готовы к вызовам будущего?
Однозначно. Система наставничества, наоборот, сейчас есть очень высокий тренд. Просто вариант наставничества, один из таких эффективных технологий, когда просто талантливый, скажем так, потенциальный будущий руководитель, он постоянно присутствует рядом с руководителем в течение года. И многие компании это, кстати, внедряют. И он через опыт, через обсуждение, через это действительно есть таким почти, ну, сравнение, можно сказать, как дети с родителями, да, естественным таким, я сказал, путем учатся вот этим навыкам реагирования. Ну, плюс индивидуальные траектории развития. То есть действительно такой, знаете, постоянная поддержка, контроль, понимание там вектора цели.
Вот. Спасибо,
спасибо, Виктория. Спасибо. Доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта, создатель платформы системного развития навыков soft skills, skillfolio.ru, Виктория Шиманская была с нами на связи. Я, Леш, внимательно слушал ответ, собственно, и твои, разумеется, острые, провокационные в какой-то степени вопросы, потому что, ну, какими будут руководители? С другой стороны, конечно же, нельзя, вот там, я не знаю, назначить смену руководителя, там, я не знаю, вот ты сегодня в понедельник руководитель, а еще в четверг, и возможно, там, 18 числа, через два месяца.
Значит, речь идет
это
о том...
Это должна быть дискретная, разумеется, история и ответственность.
Речь идет о том, насколько я понял, что нужно быть гибким. Когда нужен это руководитель, когда этого не требуют обстоятельства, то ты член команды, понимаешь? То есть включаться в нужный момент. Насколько это возможно, непонятно. Но вот мы, поскольку заговорили о преемственности, да, важная тема, Центр управления благосостоянием и филантропии Сколково, есть такой центр, собственно, тоже они там провели такое исследование и выяснили, что опыт который называется «Опыт преемственности глазами первого и второго поколения». Первое и второе поколение, которое можно разделить на отцы и дети, да, позволяет сформулировать неочевидное утверждение. Наиболее активно и последовательно тему преемственности поднимает второе поколение, дети. Судя по высказываниям многих его представителей, родители тормозят или уходят от обсуждения и прояснения плана преемственности. И этот момент волнует вот тех самых детей. При этом дети не согласны с тем, как ведут бизнес родители. Это могут быть чисто поколенческие вещи, но в том числе это касается и семейной преемственности бизнеса. И вот здесь, в семейной преемственности бизнеса, хочу напомнить нашим слушателям, что есть такая тема клятва дарения. Слышал наверняка о ней. Это такая компания филантропическая. Она началась в июне 2010 года, американскими миллиардерами. Уорреном Баффетом и Биллом Гейтсом. В общем, они сказали, мы ни черта не оставим своим детям, а передадим все наше состояние на благотворительность. Вот на август прошлого года вот эту клятву дарения подписали 211 человек, и общий фонд вот этих 211 человек составляет 600 миллиардов долларов. В России эта тоже история повторяется. Потанин, Фридман, Рената Литвинова, в частности, сказали, что ничего не оставят своим детям.
Я бы добавил к сказанному, что Потанин сообщил, что действительно не оставит ничего из своего многомиллиардного состояния, но оставит все необходимые средства на образование. Это тоже очень важный момент. То есть с голым задом он не оставит детенышей.
Вот о семейном бизнесе хочется поговорить, да.
С нами на связи Светлана Петропольская, совладелица, заместитель генерального директора юридической компании «Урвеста», член московского отделения «Опоры России». Светлана, здравствуйте.
Да, мы знакомы с ее мужем, между прочим,
Алексеем.
С Алексеем Петропольским. Да. Светлана, здравствуйте.
Вот да, мы, здравствуйте. Сегодня можно сказать, семейный бизнес.
Да, вот мы сегодня пытаемся разобраться, так сказать, в лице управленца, пытаемся найти там какие-то перспективы на будущее. А вот сейчас, в 2021 году, в условиях кризиса, семейность в вашем бизнесе скорее помогла устоять, так сказать, да, и выдержать все те вызовы и угрозы? Или, наоборот, были какие-то сложные моменты?
Вы знаете, сложные моменты были, есть и будут, и особенно сейчас, на самом деле, очень сложно выживать, но при этом у нас же, ну, как бы, семейный бизнес, он семейный, но у нас очень большое количество наемных штатных сотрудников, которые, ну, к семье все же отношения не имеют, с которыми мы выстраиваем все же деловые отношения, да, это там наши работники, которые работают по трудовым договорам, вот, это наши там коллеги-партнеры, которые работают по гражданскому правовым договорам, и поэтому там одно дело, если у нас была, допустим, маленькая компания, в которой бы работали там брат, сват, там и все друг с другом были повязаны, вот, но у нас все же больше часть нашего бизнеса, нашей компании составляют именно вот, ну, люди, которых мы нанимаем, что называется, с рынка. То есть точно так же.
А в вашем бизнесе задействованы еще какие-то родственники, Светлана?
Ну, да, есть. У нас также трудится брат Алексея, Дмитрий, он у нас возглавляет отдел вот, международных проектов. Ну вот, но это как бы вот основное.
Ну расскажите о сложностях. Ну какие? Ну слушайте, но вот что-то идет по работе не так. Но у каждого есть своя доля ответственности. Но не всегда пытается это нормально, когда не всегда и не у всех получается справиться с возложенной ответственностью. Вот тут вот как вот эти родственные связи скорее мешают. Ну а потом, а это происходит накануне условно 31 декабря, да? Все должны сесть за семейным столом, так сказать. А тут проблемы в бизнесе, когда один что-то недоработал. Так,
тогда вот, врал, как... люди остаются и работают.
Как в этих ситуациях?
Вы знаете, мы настолько давно работаем вместе, то есть у нас компания с 2005 года, и мы вот с тех пор и семья, и владельцы этой компании строили ее, получается, еще с тех самых пор. Поэтому у нас вот как-то это, оно само образовалось. То есть у нас этот вопрос не стоит. То есть когда мы там, допустим, за каким-то семейным столом или там наедине, мы можем какие-то отдельные моменты обсудить. Но ни в коем случае не в контексте, что кто-то где-то что-то недоработал. Ну, потому что мы знаем, мы видим, что каждый дорабатывает, каждый перерабатывает. Сейчас работы гораздо больше. И у нас как-то все больше не... Действительно, критика тоже бывает, но она достаточно конструктивная. То есть не то, что вот ты там не доработал, ты такой вот плохой, а как бы стараешься, да, то есть покритиковать и дать какие-то решения.
Но, с другой стороны, почему, разделять что, работу и семью, вот родственные кровные связи, это ведь трудно, это же целое искусство. Но вы, как говорите, уже достаточно поднаторели в этом искусстве.
Да, да, то есть дело в этом.
А бывают ли какие-то, не знаю, неприятные моменты, когда там, не знаю, вы высказываете члену семьи?
Я бы даже сказал не так. Вот, знаете, муж генеральный директор, Светлана зам генерального директора. Но мужу надо ставить задачи, цели, так сказать, доставить на вид и вообще руководить этим своим подчиненным.
Подавать пример, опять же, так?
Да. Вот в роли подчиненного вам у своего мужа как?
Ну, смотрите, у нас это как бы есть иерархия по документам, и есть, ну, то, как оно...
На
ну,
самом деле, да.
Работает внутри, на самом деле, да. То есть у каждого своя зона ответственности. То есть Алексей отвечает там за ключевых клиентов, за коммуникации, за вот, опять же, представление компании в СМИ, да, за вот... то есть он такой вот именно... скажем так, идейный вдохновитель. То есть он не ставит задачу, вот как-то вот ее подробно расписывает, и ты должен сделать вот так. То есть он ставит задачу глобально. Нам нужно сделать мобильное приложение. Нам нужен YouTube-канал там с кучей подписчиков. То есть он ставит глобальную какую-то... Там,
нам нужен, нужен Яндекс.Дзен с 50 вот, тысячами.
Да. Например, да, нет, даже вот не так, даже вот прям совсем глобально нам нужно там выходить в социальные сети, да, а, соответственно, эта задача, она уже потом нами раскладывается на какие-то составляющие и далее распределяется. Я вот отвечаю, например, в компании за там маркетинг, за продвижение компании, и, соответственно, вот я уже дальше ниже туда, в отдел маркетинга, уже эту задачу разбитую на какие-то подзадачи.
Хорошо, понятно, с этим разобрались. Светлана, вот смотрите, гипотетическая ситуация. Завтра, послезавтра, не дай бог, мы просто строим ситуацию. А кто-то из ваших подчиненных, ну, начнет работать с удвоенной силой, показывать какие-то превосходные результаты, так сказать, выдвигать замечательные инициативы, и муж решает. Хорошо это, если это будет мужчина, а если это будет женщина. И муж, значит, решает поменять генерального директора. Ну, потому что просто вот этот подчиненный инициативный, но ему кажется гораздо более эффективным. Может быть, не кажется, а действительно так и есть. А как вы вот отнесетесь? Ну, то есть, когда в рамках бизнеса руководитель меняет, так сказать, своих подчиненных, даже первых замов, это понятно, это нормально. А вот когда в рамках семьи такое может происходить?
Ну вот я еще раз повторюсь, у нас есть вот это вот написано, что он там генеральный директор, но по факту у нас как бы партнерство. Вот, и если он кого-то поменяет, кого-то, кто-то будет другой генеральным директором, то он, ну, мне тоже будет подчиняться, потому что у нас, ну, по факту мы как собственники. То есть это мы по...
совладельцы бизнеса, да.
...расписанию, там, трудовой книжке у меня там написано, да, заместитель генерального директора, но по факту у нас как бы решение принимается командой со собственников. Нас на самом деле их трое. То есть еще есть вот Ирина, она нас отвечает за финансы. И мы вот именно сообща принимаем такие решения. Мы бы рады, если бы был какой-то толковый генеральный директор, которого можно было бы в компанию назначить таковым, которому можно было бы ставить определенные задачи, цели, и там, соответственно, он бы их решал. Мы даже пытались так делать, но пока что вот не нашли.
То есть нет достойных кандидатур, или они не вписываются в семейный бизнес, так скажем, да?
Ну вот как-то да, возможно, да, возможно, да. То есть, ну, пока что с этим сложно.
Понятно. Ну, успехов вам. Мы благодарим за отличную беседу.
Спасибо.
Светлана Петропольская, член Московского отделения опоры России, совладелец и заместитель гендиректора юридической компании «Урвеста». В студии работали Алексей Тимофеев, Леша, спасибо.
Спасибо.
И Кирилл Гришин. До встречи.